Вначале произнесу молитву. Боже, помоги мне быть искренней и говорить от сердца, быть полезной для других, рассказывая о своем опыте. Большое спасибо, что пришли на мою спикерскую. Меня зовут Катя, я созависимая. Я прохожу программу по большой книге. Сейчас нахожусь на 4-м шаге. Впервые выступаю в роли спикера, и вот так вот могу признать и рассказать всю правду о своей жизни. Раньше я считала неблагополучные истории из семьи какими-то позорными, а теперь я их принимаю и благодарна Богу, что Он привел меня через эти события сюда, в это сообщество и в программу. Начну по порядку. Подскажите, дайте, пожалуйста, тоже обратную связь, все ли слышно. Если что, я тут еще что-нибудь придумаю с настройками. Отлично. Так, ага, супер, я рада. Я из дисфункциональной семьи, и мой папа был алкоголиком. Несмотря на это, я его очень эхо сильная. Так, с эхо я не знаю, как бороться, потому что у меня, видимо, в комнате оно так раздается. Я сейчас попробую через телефон присоединиться с наушниками, может быть, станет лучше. Так, у кого-то нет эхо. Ну, я надеюсь, что все равно тогда продолжу в таком режиме, да, нормально, вот люди пишут. Нет, все, спасибо, тогда я продолжу. Несмотря на то, что мой папа был алкоголиком, я его очень сильно любила, он был прекрасным человеком, и я его запомнила как сильным, умным и здоровым, и это никак не вяжется с его запоями, в которых он периодически пропадал. В детстве я очень много времени проводила с отцом, он буквально не спускал меня с рук. Я помню, как мы там ходили с ним в зоопарк, в цирк. То есть это, скажем так, очень уникально, мне кажется, для того, чтобы именно мужчины, именно отцы проводили так много времени со своими детьми. Мы ездили в гости к бабушке. Возвращаясь с работы, он обязательно приносил мне гостинцы. И я была по-настоящему счастлива в детстве. И многие называли меня даже Мишу-младшей, вот, потому что я была очень похожа на своего папу. Вот. В это время мама очень много работала. Вот. С мамой у меня как-то выстраивались отношения. В любом возрасте, еще у меня вот. Потом я помню, как папа уходил в запой. Пропадаю. Да что ж такое, пропадает звук. Так, сейчас, секунду, пропадаю. Поняла. Сейчас, одну секунду, я попробую все-таки через телефон. Я приношу извинения, что у нас какие-то технические неполадки. Одну секундочку. Так, одну секунду. Присоединяюсь. Так, сейчас я это выключу. Подскажите, как слышно сейчас?
У меня нормально, да? Все нормально слышно.
Все отлично. Ой, так я рада. Я извиняюсь за эти технические накладки. Вот, потом, я тогда продолжу. Потом я помню, как папа, эхо есть сильно, теперь эхо. Да что ж такое? Ну, ребят, с эхо я ничего не могу сделать. Кто-то пишет, что сейчас Нормально.
Сейчас уже нет эхо.
Ага, все отлично. Все супер. Не знаю, что происходит. Так, потому что я нахожусь в одном месте. Странно, что оно то пропадает, то появляется. Потом я помню, как папа уходил в запои. Мама на него часто ругалась. К своему счастью, я не видела сцен насилия, но слышала, что папа даже мог поднять руку на маму. Это было как гром среди ясного неба. Я не понимала, почему так происходит. И думала, что я могу как-то на это повлиять, если сильно захочу. Это такое вот детское мое мышление, но тогда я и была ребенком. Вот. И я просила об этом, я молилась, чтобы это наконец-то закончилось, и папа вернулся в свое нормальное состояние. Но все это продолжалось, у отца начались более тяжелые запои, неконтролируемые приступы. Мама перевезла нас к бабушке для безопасности. Мне было очень страшно. Я помню, как мы изредка с мамой посещали больницы и реабилитационные центры. Знаю, что папе даже пришлось сделать операцию, но его ничего уже не останавливало. И, возвращаясь домой, все начиналось по кругу. Мы продолжали жить у бабушки вчетвером в однокомнатной квартире. Вот. И, в общем, ждали, когда что-то наладится. Вот. Когда мне исполнилось 14 лет, на следующий день позвонила соседка, и я узнала, что мой папа умер. Тогда во мне что-то оборвалось, и я больше вообще, мне кажется, никогда не была прежней. Я вышла в ванную и очень долго рыдала. Все остальное время я не помню, ну, как бы помню какие-то там события, да, происходили, но, в общем-то, я как-то старалась хорошо учиться больше, не расстраивать маму, потому что ей было и так тяжело. Вот, при возможности я старалась ей помогать, где-то там в школе я подрабатывала, и у нас рядом там была лужайка, в общем, какой-то там газон стригла, что-то там делала, пыталась какие-то деньги подзаработать и принести домой, и основной моей целью стала забота о маме, вот, и старалась ее как-то подбадривать, не огорчать. Вот. В 17 лет я влюбилась впервые, вот, в своего будущего мужа. Он мне тогда казался просто каким-то невероятным, очень привлекательным, сильным, с хорошим чувством юмора. Вот. И еще он мне чем-то напоминал моего отца. Вот. В то время мы были очень счастливы и беззаботны, но потому что это было время, когда там я училась в университете, вот, тоже учился, то есть не было каких-то там у нас проблем семейной жизни и так далее и тому подобное. И в то время я совсем не обращала внимания на выпивку, на то, что он мог там как-то выпить с друзьями, то есть это считалось, в принципе, как нормальным, да, там, расслабиться когда-то, отдохнуть, и совсем ничего не знала про азартные игры, вот. После того, когда случаи вот эти начали учащаться, то мне на помощь пришла моя СОЗа. Тут я подумала, что спасу его, что буду таким светом в конце тоннеля, и все обязательно наладится. Мой эгоцентризм, он просто зашкаливал на тот момент. Я себя видела только с положительной стороны при всем при этом. Вот, потому что я же так стараюсь. Я такая молодец, и чувствовала при этом себя еще, если все это не оценивалось, жертвой, то есть вообще такое стопроцентное созиковое поведение, вот, от контроля и запретов, которые действовали какое-то время, я переходила к манипуляциям более жестким, там, ты бросаешь пить или я ухожу. О, Господи, сколько раз я это произносила. Я вот как алкоголик была, считающий каждую рюмку последней, так и я, все, это последний раз, все, еще раз там повторится, еще раз я что-нибудь узнаю про игры, или еще раз ты там позволишь так сильно напиться, то все, все, это точно будет последний. Вот, потому что я не могла потерять еще одного важного человека в своей жизни, мне надо было прям вот спасать. Но, естественно, ничего не помогало, мы катились дальше вниз, а у мужа я вызывала только раздражение, отчуждение, он просил меня отстать от него, вот, с моими спасательными планами, как всегда, вот, он начал врать мне, но я все равно верила, это вот было такое двойное безумное мышление, и остановиться никто из нас не мог, и он, мне кажется, верил вот в этот обман, и я ему тоже верила. Спустя 10 лет совместной жизни, в очередной срыв, когда он вернулся пьяный, я увидела в телефоне смс о переводах на игры. Я прям вот всем сердцем ощутила, насколько ненавижу его. Вот просто. Мне вот на тот момент мне хотелось его убить. Я никогда не забуду это чувство. Я поняла, что так больше не может продолжаться. Собрала вещи, ушла из дома. Я тогда вообще не понимала, что будет дальше. Во многом чувствовала свою вину. И в этом тоже проявлялась моя созависимость, потому что я брала за него ответственность и понимала, что все равно все катится к чертям. И, видимо, просто я не могу с этим справиться. Вот, не он. То есть я видела только себя. И в период развода у меня начались панические атаки, я не могла спать, вот, у меня как-то какие-то ломки были, как у наркомана. И после этого я стала посещать психолога, выяснила, что у меня проблемы с отпусканием людей. То есть физически я уже давно могу находиться не с ними. Но духовно при этом они находятся рядом. То есть я не могла отпустить отца, несмотря на то, что он там, умер 13 лет назад. Я не могла отпустить мужа, то есть я все равно не находилась рядом, но постоянно за него переживала, думала, вдруг с ним что-то случится. Вот. И я совершенно не знала, что мне с этим делать. О созависимости я узнала вообще совершенно случайно из русского сериала. Вот, и там впервые услышала созик и определение. Я так это подумала, интересно, это очень похож на меня. Это очень похож на меня. Вот, постоянно со своими вот этими спасениями, постоянная роль жертвы. И я начала гуглить, я поняла, что проблема-то не в окружающем меня мире, а проблема во мне, она внутри меня растет, цветет и пахнет. Но все это было не очень приятно. В программу мне было сложно заходить. Я из-за своего вот этого эгоцентризма и плохо переношу группы. Вот. Ранее до этого я тоже, психолог меня приглашала на группы. Вот, и там тоже пробыла один раз я посетила вот такую живую группу. После этого
Я плохо себя чувствовала, у меня было такое ощущение, как будто меня камнями побили. Я все воспринимала на себя и через себя. И мне было как-то не по себе. И я вообще думала, что мои проблемы — это не проблемы по сравнению там, с другими людьми, когда я их слушала. Вот. И перестала ходить вот, на живые группы. Посетила 2 раза собрание именно КОДА. Вот, потом опять ушла в свое отрицание, думаю, нет, все, я все сама, вот этот вот мой эгоцентризм опять, и я вообще удалила группу, вот, в моей голове работала установка от мамы, мама мне всегда говорила, рассчитывай на себя, вот, и тут я думаю, ну как, ну справлюсь я с этим самостоятельно, ну кто мне еще может помочь? Ох, как я заблуждалась сильно. Потом меня в очередной раз какие-то переживания накрыли. В принципе, вот это чувство тревожности, оно меня и не покидало-то особо никогда. И я вновь вернулась. Я написала в группу. До этого я тоже каждый раз, когда посещала группу, я писала, что ищу спонсора. Это вот был 3-й раз. Я обратилась к Богу, помолилась, и с этого момента начались какие-то чудеса для меня, потому что в ответ мне написал спонсор. Я думаю, как классно, это сработало. Неужели действительно так может быть? Вот. Потому что у меня было такое впечатление, что очень много людей именно посещают группы, собрания, и много людей ищут спонсора. Но тех людей, кто именно ведут, те, кто спонсирует, то есть их достаточно маленькое количество, и поэтому для меня это правда было чудо, и тем более так быстро это все произошло. Вот. Спонсор рассказал мне про правила, вот, и мне очень отозвалось и было очень приятно, что я в любой сложный момент могу обратиться, и меня не покинут. Это было просто очень важно для меня, архиважно, вот, потому что был такой опыт с тем, что люди меня покидают, вот. И в программе впервые началось мое знакомство с собой. Встреча, как оказалось, не из приятных. Вот. И я только думала, что я вот вся такая святоша. Вот. А на самом-то деле рыльце в пушку. Я начала понимать, что внутри меня боль, которую вот я как раз глушила какими-то там мирскими удовольствиями, пыталась как-то отвлечься, и мне никогда не хотелось заглядывать вовнутрь себя. Проблемы мужа мне помогали, я акцентировалась на нем, все мое внимание было направлено туда. Вот. А то, что проблема в реальности во мне самой, и я, судя просто до мозга костей, это, конечно, было открытием и не сильно приятным, так скажем, потому что тут-то в реальности уже надо работать над собой, вот, не пытаться кому-то что-то за кого-то придумать, а именно делать действия. И в моей голове были всегда картинки идеальной жизни, в которой я пыталась загнать себя и загнать своих близких. То есть вот этот вот зашкаливающий просто эгоцентризм, контроль, манипуляции, эмоциональные качели. Все это было во мне. Вот. И это все отвратительно и вообще не про любовь. Я не видела этого в упор, а считала себя каким-то благодетелем и билась об стену, когда вот дверь была рядом. В программе я стала лучше понимать не только себя, но и про зависимости. Раньше я считала, что от них можно избавиться с помощью человеческой силы. И, Господи, как же я ошибалась. Я злилась на папу за то, что он пил. Я злилась на своего мужа. Я злилась вообще на всех людей. Просто не понимая природу, не понимая, как это работает, не понимая, что это действительно болезнь. И ни один человек не способен без высшей силы вот так вот просто с этим по щелчку пальцев справиться. Просто потому, что кто-то так хочет, хотят так близкие. Вот. Да даже и когда он сам этого хочет, это далеко не просто, далеко не так, как было в моих иллюзиях. И дальше я вот расскажу, как я проходила шаги. Сейчас я вот прошла 3 шага и нахожусь на 4-м. Первый шаг по признанию своего бессилия и контролю, потери контроля над собой. Вот. Был достаточно сложным, потому что я всегда старалась не показывать свою слабость. И даже в шутку говорила, что максимум, на который я способна, это такая скупая мужская слеза. И, ну, на самом деле это не так. Я просто глушила все свои негативные эмоции, вот, просто потому что не научилась их как-то правильно выражать. Вот. И в этом мне очень помог мой спонсор. Вот. Он признал мое право на любые эмоции, в том числе и негативные. Для меня это было открытием. Я думаю, что неужели действительно, правда, я могу и быть, там, не знаю, расстроенной, и быть как-то злой, и быть вообще любой. Вот, и не только позитивной, потому что в семье у меня это было не принято, и я понимала, что если со мной что-то не так происходит, то это все может отразиться на моих близких, там, в том числе на моей маме, и поэтому я всегда такую гримасу улыбки натягивала, хотя внутри могли происходить что-то очень неприятное, могли быть какие-то сильные потрясения, вот. И для меня это было как прорыв плотины какой-то. Я все так же не показывала это близким, но уже могла там спокойно где-то прорыдаться, находясь в ванной или где-то в другой комнате, вот. Я ощущала при этом физическое и моральное такое бессилие, но это происходило естественно и само собой. Мне надо было прожить все эти накопленные эмоции и сорвать с себя вот эту вот детскую маску супергероя, такой спасительницы. Я признала, что я обычный человек со своими слабостями, со своей вот этой болезнью, со зависимости, что я не могу повлиять и изменить других людей. И все мои попытки тщетны. Это было очень сложно, неприятно, потому что я эгоцентрична, установка надеяться только на себя от мамы просто супер мощная. И сейчас я постоянно возвращаюсь к первому шагу. Вот, то есть это не работает так, как мне бы хотелось, то есть там по щелчку пальцев раз и навсегда. Вот, я признаю свое бессилие, спрашиваю теперь у своих близких, нужна ли моя помощь вместо того, чтобы навязывать ее и предлагать без просьбы. Много лет этот паттерн поведения у меня вырабатывался, и сейчас в кризисные ситуации у меня также бывают срывы. Вот. Но я стараюсь вернуть себя обратно, не лезть туда, куда не просят. Я понимаю, что это проявление моей болезни в чувстве ответственности за других. И снова признаю вот это вот свое бессилие, потому что это в действительности так. Во втором шаге пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть здравомыслие. Я подумала, что все это похоже на какую-то секту. Я не знала, что за более могущественная сила, вообще о чем идет речь. И все неизвестное, оно пугает. Вот. Один раз, когда я рассказала маме, что хожу на кундалини-йогу, то она с испугом спросила, не буду ли я ходить по городу там, в одеяниях и петь Хари Рама, Хари Кришна. Здесь я тоже отнеслась долей скептицизма, то есть я подумала, что мне нужно как-то, не знаю, какую-то религию, наверное, податься. Вот, то есть я не понимала сначала, что это означает, но я как бы тонула в своем вот этом состоянии тревоги и подавленности, а это был как спасательный круг, и я подумала, что мне нужно попробовать, вот. И когда я узнала, что могу представить высшую силу самостоятельно, и мне вообще никто ничего не навязывает, то я прям вот с облегчением выдохнула. Мне тогда спонсор сказал, что я могу верить хоть в стул или в дерево. И мне было так забавно, я думаю, как классно. У меня вот, ну, действительно никто ни к чему не принуждает, и я могу здесь самостоятельно представить свою высшую силу. И какой-то один из постов, который мне был прислан, вот, я просто, какое-то чудесное открытие для меня свершилось, что Бог, моя высшая сила, это может быть мой отец, который любит и заботится и оберегает меня. И это было вот настолько потрясающе, я не знаю, у меня вот как будто все, как будто, я не знаю, все озарилось, потому что всю свою жизнь я была с вот этой вот болью, ну, конечно, я там каждый день об этом не вспоминаю и живу, как живу, да, но все равно вот эта вот потеря, она всегда во мне, вот, и то, что я вновь могу обрести, но уже в Боге своего отца, в другом каком-то понимании, это вот по-настоящему для меня чудесно. И я сразу приняла его и как-то стала радостнее и счастливее. Написала полностью, как я его представляю. Вот. И, наверное, самое важное, что я перестала это искать и требовать от других людей. То есть мне всегда хотелось какого-то замещения получить от окружающих меня людей. Вот я такая вся бедная, несчастная. Ну, это, конечно, все несознательно. Это вот где-то там глубоко на подсознании. Мне всегда хотелось получить и дальше получать вот это вот там папино одобрение, любовь, заботу, чувство безопасности. Вот. Но в действительности этого мне не мог дать ни один человек. ну, просто по понятным причинам не способен исполнять эту роль. И то, что Бог мой отец, это вот, ну, по-настоящему, не знаю, для меня чудо, и я счастлива, что смогла к этому прийти. В третьем шаге принять решение и припоручить волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем, с вот этим вот отношением Богу как к отцу, мне было достаточно легко. Я начала молиться утром и вечером. Эта молитва была о душевном покое и есть. Вот. Периодически я днем также обращаюсь к Богу. В детстве вообще мне с этим было намного проще. Я там молилась на коленях, когда никто не видел. Вот. Сейчас мне как-то это сложнее делать. Вот. Но все равно я приглашаю Бога в каждое свое дело. Вот. Я выстраиваю с ним какой-то собственный, пытаюсь выстроить диалог. Вот. Я часто его благодарю за все, что имею, и чувствую его присутствие в своей жизни. Мне больше не надо вот так вот нестись, да, на какой-то бешеной скорости к своим целям, терять управление, вот, выскакивать на встречную. Я спокойно еду по своему пути, который мне показывает Бог. И я знаю точно, что Он заготовил для меня самое лучшее. Вот. И это действительно правда. Как-то сейчас в моей жизни все складывается как пазл. Вот. В плане работы я там тоже долго недовольничала, там работала постоянно в компаниях. Вот. Сейчас у меня появился свой бизнес, который я с любовью и удовольствием веду и очень благодарна Богу за это. Также в программе я наконец-то смогла съехать от мамы и жить отдельно. Я ее очень люблю, у нас прекрасные отношения, но нужно было вот так сепарироваться и отделиться. Вот. Мои взаимоотношения с бывшим мужем, мы продолжаем общаться. Вот. Я стала лучше понимать его. Даже сейчас, когда у него вот такой жесткий срыв, да, я стараюсь не рефлексировать, хотя не всегда это получается. Я вот, как вначале сказала, часто возвращаюсь к первому шагу, признаю свое бессилие, вот, потому что вот этот паттерн поведения, он прям заложен во мне. Но в такие моменты я стараюсь молиться и помогать там, по мере необходимости, своей возможности, так, чтобы не наносить при этом вред ни себе, ни своим близким. Вот. Ну, в общем-то, что я еще могу сказать, что в программе вот этот вот отрезок времени, в котором я нахожусь в каком-то спокойном состоянии, в хорошем состоянии, он увеличился. То есть раньше я разное пробовала, там, йогой заниматься, к психологу ходить. И это, правда, мне помогало, но помогало достаточно на непродолжительное время. То есть это хорошее состояние, оно быстро заканчивалось. Вот. А в программе я чувствую, как вот этот вот отрезок временной, именно такого хорошего, спокойного, здорового состояния, он увеличился. Да, я бывает выпадаю из него, да, у меня бывают срывы, но я возвращаюсь обратно. И все равно моя жизнь, она сейчас больше наполнилась радостью, какой-то благодатью. Я просто живу и чувствую себя счастливой, и порой меня так переполняет, что мне хочется делиться этим с окружающими и именно вот с таким чувством радостным. Одним утром я проснулась и подумала: Господи, как же я хочу, чтобы чем-то помочь другим людям, и вот именно людям в сообществе, да, и тогда я подумала о спикерской, я вообще ничего не планировала, просто вот так вот оно возникло, вот, обратилась к спонсору, и он мне помог там с контактами, кому обратиться, и вот здесь я уже на спикерской, и я очень надеюсь, что была полезна для вас. Спасибо за внимание.
Я понял. Это моя очередь.
Екатерина, спасибо большое за то, что поделилась своей историей, своим опытом. Сейчас у нас время для вопросов. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете просто включать микрофон и задавать вопросы или писать в чате. Так, у нас есть первый вопрос в чате от Валерии. Как изменились отношения с мамой? Можно поподробнее?
Да, конечно, спасибо за вопрос. С мамой у меня были достаточно, скажем так, напряженные отношения, когда я жила с ней. Вот. Мне было тяжело, потому что сложно отказывать маме, то есть я всегда старалась ее как-то не расстроить, не огорчить, вот, и помогать. Но тем самым я могла что-то делать в ущерб себе. То есть вот эти вот мои сложности с тем, чтобы сказать «нет», просто были в ущерб мне самой. Вот. При этом мама этого просто не понимала, она меня очень любит, но вот этим самым вредила, скажем так, мне. И я потихоньку начала, то есть не резко, а потихоньку вот практиковать и учиться говорить ей «нет». Она могла реагировать по-разному. Она могла обижаться когда-то нормально к этому отнестись. Но я понимала, что это ее реакция. Вот. И как Солик, я, конечно, старалась там идти на шаг вперед и сразу пояснять, там, например, почему нет. Там мама просит, говорит, там, отвези меня на дачу. Вот. И я как бы не говорю просто «нет». Я говорю там: «Мама, я не могу этого сделать, потому что там я работаю в это время». Вот. И какие-то сразу варианты предлагать. Ну, я могу там, например, вызвать тебе такси. Вот. Но со временем и с вот этим вот моим обучением даже я пришла к тому, что, в принципе, она самостоятельно может решать свои проблемы. И порой я просто говорю: «Мама, нет, там, мне некогда». И она говорит: «Да, окей, хорошо, я там вызову такси». Вот. И просто все, во что влазила я, и там, где я брала, да, несмотря на то, что это моя мама, а я ее дочь, вот, но там, где я перетягивала на себя, все это потихоньку отваливается. Вот. И мой переезд, конечно, тоже был воспринят в штыки. Вот. Мама там начала различные аргументы приводить, почему так не надо делать. Вот. Но все равно я вижу, как сейчас потихонечку приходит смирение. Вот. Раньше там, я не знаю, у меня по 10 звонков в день было от мамы. Сейчас она более спокойно стала себя вести. И там, не знаю, раз в день может позвонить. Вот. И уже как-то больше понимание у нее тоже возникает, что я взрослая, я уже не ребенок, вот, и что я могу самостоятельно, отдельно от нее жить, и при этом она тоже, ну, как сказать, то есть не чувствует себя ущербно, да, я знаю, что она там переживает порой, но все равно мы с ней там всегда на связи, вот, и если там что-то необходимо, то есть я там, скажем так, все равно она может ко мне там обратиться в любой момент, но мы уже как-то решаем это более здоровым образом, вот, для каждого, и потихоньку выстраиваются вот эти вот наши границы с мамой, и у нас с ней меньше проблем возникает. И почувствовал, мы с ней, в принципе, всегда открыты друг другу. То есть она мне спокойно говорит, там, не знаю, Катя, я тебя люблю, я говорю, мамочка, я тебя тоже люблю. Вот, и то есть здесь все в порядке, все как-то становится более здоровым. Отношения более здоровее становятся, вот так.
Спасибо за ответ. Еще есть вопрос. Анна спрашивает. Привет, Аня, созависимая. Выражение «не сотвори себе кумира». Приобретение высшей силы – это как сотворение кумира же получается?
Хороший вопрос. Сотворение кумира. Я вот даже так сходу и не могу сказать. Ну, не совсем. Я вижу все-таки в этом кумира. Вот. С одной стороны, да, он как бы обладает всеми вот этими вот, да, качествами, которыми мы наделяем. Вот. Но с другой стороны, для меня это нечто большее. Вот. То есть это, как сказать, для меня Бог во всем, высшая сила во всем проявляется. То есть это вот, ну, не конкретно даже наделенный теми качествами, да, который там я для себя написала, вот высшая сила, а это вот какой-то некий абсолют. То есть когда ты поступаешь, да, с Богом, то ты вот как раз поступаешь с какой-то такой любовью, с какими-то такими всеми чувствами очень благими. Вот. И это во всем. Это проявляется вообще абсолютно во всем и на всех уровнях. Вот, то есть это не заключается вот в чем-то едином, я не знаю. То есть вот для меня высшая сила, она во всем, она везде, она повсюду, она в каждом из нас есть. Вот. То есть для меня это некий какой-то, наверное, абсолют, а не кумир. Вот так.
Спасибо за ответ. Еще есть вопрос. Аня спрашивает. Катя, спасибо. Как в личной жизни? Что изменилось в отношениях с мужчинами?
О, спасибо. Это тоже очень классный вопрос. В личной жизни, Я сейчас строю отношения сама с собой. Вот. И пока что это самые продуктивные и лучшие отношения, которые я могу построить. Именно отношения с мужчинами я не знаю. Вот честно, у меня нет инструкции о том, как с ними. Для меня это загадочные существа, и я пока вот, скажем так, у меня нет достаточного ресурса, чтобы выстраивать с ними здоровые отношения. Вот, то есть пока во мне есть вот этот вот какой-то, не знаю, там, во мне есть нехватка любви, во мне есть нехватка принятия себя. Я понимаю, что ни один мужчина, ну, как бы, вообще ничто в этом мире не способно закрыть вот эти вот зияющие дыры. И пока я с этим сама не разберусь, пока мне не поможет даже не сама, а пока мне не поможет высшая сила с этим разобраться, ничего не получится. Вот. И как только я почувствую вот эту вот наполненность любовью, наполненность какими-то силами, какой-то благодатью, вот, и мне захочется этим делиться, я не захочу брать, я захочу именно отдавать. Вот только тогда, возможно, но на это тоже воля Божья, у меня получится выстраивать отношения с мужчинами. Вот. Сейчас я этого не умею делать абсолютно.
Спасибо за ответ. Так, у нас тут еще в чате есть комментарий. Молодец, откликается. Тоже пришла к такому выводу. Лучше строить отношения с собой. Муж на выход. Друзья, у нас еще есть время на несколько вопросов. Или вы можете задать свои вопросы после собрания на чайной. А как именно прописываются шаги технически? Я новичок, пока все непонятно и пугает.
Спасибо за вопрос. Вот. Я очень рада, что у нас в сообществе появляются новички. Шаги технические, ну, я не прописываю. Есть вот большая книга, по которой ведет меня спонсор. Он сразу меня предупредил, что это будет книга анонимных алкоголиков. Вот. И там, когда мы читаем эту книгу, вот, параллельно, то есть мы отмечаем, когда какой шаг. Вот, то есть, ну, как сказать, даже не параллельно, но он мне говорит, вот сейчас мы, у нас первый шаг. Вот. Мы читаем книгу, потом он присылает мне на почту задание вот по этому шагу. Я прохожу это задание. И иногда какие-то шаги там, я сдаю своему спонсору. Что-то там дополнительное иногда нужно прописать, то есть и я могу на свое усмотрение, то есть или проговорить это спонсору, сдать, вот, или сказать, да, я там выполнила это задание, вот, и мы идем дальше. Но какие-то основные шаги, конечно, все проговариваем. Вот, какие-то дополнительные там вещи, например, как я представляю свою высшую силу, было на мое усмотрение. Я могла об этом рассказать, могла не рассказать, но я рассказывала. Вот. И, в принципе, меня тоже пугало, все неизвестное реально пугает, и я думаю тоже, куда я попала. Но мне очень повезло, мне очень помогло, что быстро я, высшая сила дала мне спонсора. Вот. И он меня повел по шагам, потому что иначе я могла очень долго блуждать в поисках. Вот. И ничего страшного на самом деле не происходило. Я тоже переживала и переживала перед созвонами. Вот. Но по факту вот, чтение, то есть читает спонсор, да, я там просто слушала. То есть от меня требовались только потом действия, да, вот, прохождение шагов. Вот это вот мы читали с ним, потом я еще сама могла почитать, потом я проходила задания. Вот, и всем по-разному, но вот мне это легко как-то давалось. Вот. Сейчас я, правда, на четверке зависла, но первые три шага, они как-то сами собой прошли достаточно так, естественно, без какого-либо там принуждения себя это делать. Вот. Поэтому нужно только начать.
Спасибо за ответ. У нас еще есть вопрос от Екатерины. Говорили про улучшение качества жизни. Было ли у вас, что ничего не хотелось и не знали, как жить, ходить, есть, дышать заново? Ощущали ли дно? И если да, то как отталкивались?
Спасибо за вопрос. Да, у меня было такое чувство, что я ничего абсолютно не хотела. И мне казалось, что я там уже третье дно просто пробиваю, потому что я вот падала вниз. Я дошла до того, что я сама по себе ответственный человек. Но я, когда разводилась, ушла с работы. Я вообще совершенно не знала, как я буду жить, потому что мне никто не помогал финансово, вот, я просто, вот, мне хотелось лежать и умирать, и больше ничего, и не трогайте меня, пожалуйста, не подходите никто ко мне, вот такое вот у меня было состояние, вот, сейчас, секунду, простите. И как я от него отталкивалась? Ну, мне на самом деле помогала, наверное, какая-то вот моя вот эта высшая сила, которая все равно всегда со мной была рядом. Вот, потому что в такие моменты, когда мне абсолютно ничего не хотелось, как-то меня близкие вытаскивали, или я сама за них все равно цеплялась. Вот, то есть я могла кому-то позвонить, с кем-то поговорить. Вот. Когда совсем мне уже плохо стало, то и вот я реально, я не знаю, у меня почему-то там в ванной все вечно происходит. Я лежала, я думала, господи, я вообще хочу умереть, мне так плохо, я не знаю, что делать. И вот у меня такая мысль была, программа. Вот, ну, надо попробовать программу. Это вот как такая, как спасательный круг, да, для меня был. Вот, потому что я думала, куда уже хуже. Надо что-то пробовать. И вот эти вот мои мозг подбрасывает какие-то постоянно, да, способы, какие-то идеи. Но у меня вот раньше они мне даже если помогали, то ненадолго, то вот этот вот приход в программу, я, ну, действительно чувствую, что вот этот вот этот толчок от вот этого вот моего днища произошел. Вот, спасибо за вопрос.
Спасибо за ответ. Тут есть еще вопрос про работу. Валерия спрашивает. Удается на работе открыто выражать свои чувства?
На работе? Ну, здесь у меня сейчас сложнее. Я работаю на удаленке, у меня удаленная команда, вот, и коммуникации у нас происходят там только по делу и ненадолго. То есть, ну, когда я сидела там офлайн в офисе, то можно было там почаёмничать, что-то рассказать, вот. Но мы, кстати, вот на работе, когда я офлайн работала, достаточно открыты были тоже друг другу, вот. И это помогало. Это помогало. Ну, иногда там я какую-то маску на себе, конечно, тоже натягивала, вот, но помогало именно говорить какую-то правду о себе. И плюс еще у нас такой достаточно творческий коллектив, да, мы там занимаемся созданием различных продуктов, и все достаточно такие чувствительные люди, вот, собираются. И видно вот проявление, кто там как-то там пытается злобно подшутить, что-то там еще, видно все вот эти вот качества людей окружающих, но при этом как-то вот у нас принятие друг друга всегда было в коллективе, то есть как каждый знал, кто как себя ведет, вот, и принимал это. Но все равно сейчас вот я там стараюсь, у меня мои сотрудники, они как бы и моими там частично кто-то друзьями является, и при этом возникают некоторые сложности, поэтому я там стараюсь все равно соблюдать субординацию, то есть мы друзья, ну, разграничивать все это. Мы друзья, то есть там не во время работы, да, мы можем там пообщаться, встретиться, вот, как-то там совместно провести время, вот, но при этом на работе, то есть все должно быть только в рамках работы, все должно быть четко, и как-то люди вот вокруг меня, мне очень повезло, они все равно, они даже самостоятельно все это поддерживают и соблюдают, то есть еще никто не воспользовался там своим положением, то, что он мне является, там, не знаю, другом или подругой. Вот, то есть все очень честно поступают при этом.
Спасибо за ответ. Еще есть вопрос от Ани. Что делаешь на ежедневной основе?
На ежедневной основе я молюсь. Я открываю свои глаза и начинаю сразу молиться. Если забываю, то там делаю это во время завтрака. Вот. В течение дня, ну, тут у меня как получается. То есть, если там что-то такое происходит, и у меня есть время на то, чтобы уделить внимание и помолиться об этом, то я это делаю. Но не могу сказать, что прям вот реально каждый день, наверное, скорее нет. Вечером я молюсь, вот, тоже. Это прям вот каждый день. И каждый день благодарю. Благодарю вообще за все, что у меня есть, потому что на самом деле я очень много чего не ценила, очень много. Вот, и только сейчас я это вижу и с благодарностью отношусь. Вот.
Спасибо. Еще есть, это не вопрос, но комментарий. Mm-hmm. Может, ты захочешь как-то прокомментировать свое мнение. Звучит mm-hmm. как депрессия. Говорю, это как человек, который лечится от депрессии периодически уже 12 лет.
Mm-hmm. Ну, здесь не могу прям точно что-то сказать, потому что я не являюсь там специалистом в этой сфере. Психолог у меня никогда не диагностировал депрессию. Вот. На данный момент я чувствую себя достаточно хорошо, то есть у меня нету каких-то признаков депрессии, да, которых я могла бы с которыми там поделиться. То есть поэтому я не знаю. Я не знаю, может быть, что-то откликается. Спасибо за комментарий. Вот, я обращу на это внимание, но на самом деле я не могу сказать, что кто-либо, да, там из специалистов или моего окружения у меня диагностировали депрессию. А, простите, мы не так поняли.